У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от Prada, ну чего тебе еще надо?
Всем привет! С вами подкаст «Что тебе еще надо?», его ведущая я, Ира Подрез, эксперт в области продаж, успешный предприниматель и популярный блогер. Если вы со мной еще не знакомы, то по ссылочке в описании выпуска вы сможете это сделать. В этом подкасте я разговариваю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Мы разбираемся, почему денег недостаточно и что делать, когда вам нужно все-таки что-то еще и еще.
Ну что тебе еще надо?
Сегодня я хочу вам напомнить о конференции для предпринимателей ТОК. Я уже рассказывала о ней в предыдущих выпусках. ТОК – это первая конференция для малого и среднего бизнеса от создателей банка «Точка» и «Битфилм Фестиваль». Цель конференции – создать безопасное и дружелюбное пространство для обмена опытом и совместного поиска решений. В ней принимают участие предприниматели из абсолютно разных индустрий. Стать участником можно из абсолютно любого города. 24 ноября конференция пройдет онлайн, а те, кто в Москве, смогут присоединиться к ТОК 23 ноября на хлебозаводе. В программе конференции – бизнес-спид-дейтинг, выступления известных предпринимателей, разборы кейсов, дискуссии и практические воркшопы. Чтобы купить билет, проходите по ссылке в описании.
Ну что тебе еще надо?
Сегодня у меня в гостях клинический психолог, психотерапевт, автор трансформационных психологических программ Тата Феодориди. Тата, привет!
Привет! Спасибо большое, что пригласили. Очень-очень приятно. Это мой такой дебют, поэтому ты лишаешь меня подкастной девственности. Это тоже особо приятно. Спасибо большое.
Для меня большая честь, на самом деле, что ты сегодня здесь с нами пишешь этот выпуск подкаста. Я тебе скажу, что второй сезон вообще подкаста и вдохновение на второй сезон пришло именно с твоего согласия. Я думаю, ну все вообще, это будет
вау.
Жара. Да, поэтому
здорово,
с тебя все начинается.
Чего тебе еще?
Давай тогда вначале, может быть, расскажем про определение счастья, чтобы дать в начале выпуска какую-то базу, а с нее дальше оттолкнемся в вопросы.
Да. У меня есть несколько предложенных вариантов, чтобы наши слушатели посмотрели и составили для себя некую единую концепцию, единую схему. И мое первое определение — это счастье — это когда внутреннее человека отражено в его внешнем. Это когда жизнь человека, она про него самого. Она про то, какой он, чего он хочет, к чему он стремится, что его вдохновляет, что его мотивирует. И по-настоящему то, что он чувствует, проявлено в его внешнем. И на самом деле интересный момент в том, что у нас с тобой сегодня тема — это счастье и деньги. И деньги — это не обязательная составляющая счастья, но для многих, и я думаю, наших слушателей, это то, что является действительно очень важной составляющей счастья, потому что нас слушают люди амбициозные, люди стремящиеся, люди, которые хотят достигать, достигаторов, я думаю, здесь у нас приличное количество. И, конечно, для них материальный успех, успехи в бизнесе, в каких-то карьерных направлениях — это очень и очень важно. И, как я люблю очень часто говорить, амбиции либо поднимут, либо погубят. Это тяжелое очень время, на самом деле. И амбициозному человеку живется значительно сложнее, потому что, чтобы почувствовать удовлетворение от жизни, ему нужно сделать гораздо больше.
Почему люди не позволяют себе быть счастливым? Почему быть счастливым вообще очень страшно? И вообще в последнее время в целом можно даже в сторис, в Инстаграм посмотреть, как люди говорят, я боюсь быть счастливым, я боюсь, там, говорят, быть богатым, или вот я боюсь вот этих всех невероятно классных последствий в жизни. На твой взгляд, как психотерапевта, да, почему так случается?
Но у меня есть такая теория, что на самом деле люди боятся не денег, радости, счастья, успеха и так далее, а всего того, что они предполагают, последует за этим. И, как правило, это все нужно обозначить одним словом — потеря. Люди боятся потерь. Если я буду счастлив, а потом я не смогу это счастье удержать, я буду очень сильно страдать. Если у меня будут деньги, а потом я их потеряю, то, соответственно, мне будет еще болезненнее, чем сейчас. А еще второй ответ на твой вопрос — это то, что если это конкретно касается не денег, а именно счастья, что счастье для многих людей ассоциируется со словом «расслабление». Чтобы быть счастливым, нужно расслабиться. Чтобы быть счастливым, нужно посмотреть по сторонам и действительно найти ценность в тех событиях, имуществах и тому, что уже в твоей жизни есть. А это тоже очень страшно, потому что смысл жизни — это гонка за чем-то. И в этой гонке, опять же, через вторичные выгоды, через любые другие выгоды, люди заполняют вот эту пустоту в своей жизни. А если гонки нет, я оглядываюсь по сторонам, и у меня все хорошо, то люди испытывают, опять же, тот самый страх вот этой пустоты, они боятся утонуть в ней.
Это как будто смысл жизни типа пропадает, что если есть гонка, то мне понятно, зачем я живу, если гонки нет, то непонятно.
Да, да. Но это грустная тема, на самом деле.
Да, мы сейчас будем про счастье и пойдем точно в такие моменты, которые сложно осознавать, но, блин, что делать? Если хочется быть счастливым, придется через это проходить. Часто люди думают, особенно вот когда они только-только начинают развиваться в бизнесе, что за определенной суммой приходит счастье. У кого-то это 100 тысяч рублей, у кого-то 500, миллион. Тут каждый сам, причем часто планка на самом деле поднимается. За 100 тысяч счастья не нашел, пойду за 500 и так далее. И потом в какой-то момент все равно настигает разочарование, что деньги счастья не принесли. На твой взгляд, почему так случается? Как психотерапевт, да, я думаю, ты понимаешь вот изнутри, что происходит с людьми и почему деньги все-таки этого счастья не дают. Хотя изначально кажется, что они вообще гарант всего в этой жизни, и счастье само собой должно прийти.
Но здесь опять же хочу отметить, что деньги, они намного проще, чем счастье. То есть сама концепция успеха, он гораздо более поверхностен и легче достигаем, чем счастье. То есть быть счастливым сложнее, чем быть богатым. Если очень коротко.
Это разрыв сейчас шаблона просто. У меня психотерапевт всегда говорит, что, типа, деньги действительно можно создать, а вот счастье, ну, как бы быстрее, как бы, да, а стать счастливым человеком нужно очень-очень много трудиться. Я когда услышала это впервые, была слишком сильно удивлена.
Но это на самом деле так и есть. И действительно, здесь можно много говорить про небольшую предысторию ментальности людей, которые нас слушают. И все-таки деньги в жизни наших родителей, бабушек, дедушек носили очень весомые характер, особенно если этих денег не было. И, конечно, казалось, что в деньгах есть какой-то заложенный волшебный даже смысл, который очень сильно все меняет и очень сильно преображает жизнь. И, откровенно-то говоря, это правда так. То есть с количеством денег жизнь может очень сильно меняться. Однако внутреннее состояние не меняется так быстро, как материальное состояние.
На твой взгляд, почему сейчас есть тенденция, чтобы получать разрешение на счастье? Люди так и говорят, что мне психотерапевт разрешил, я получил разрешение быть счастливым. И что делать, если ты как будто не можешь получить разрешение?
Очень интересный вопрос, потому что рядом с концепцией разрешения существует концепция запретов. И эти запреты мы получаем в отношениях с нашими родителями еще в раннем детстве. И этот запрет «тебе нельзя быть счастливым», опять же, передан с жизненным опытом наших родителей, которые очень этого боялись. Опять же, по тем причинам, которые мы уже озвучили, и основную из них я вижу как «не будь счастливой, не расслабляйся, не радуйся», потому что потом ты будешь страдать, потому что потом ты будешь плакать. Это же все вот эти знаменитые присказки «много не смейся, потом будешь много плакать». И это звучит странно, это вообще какой-то абсурд, но он действительно очень плотно сидит в головах у людей, это так.
И это разрешение, его можно взять только у психотерапевта? Кто может еще дать это разрешение?
Не обязательно. Но у меня на одной из программ было, кстати, это упражнение, поэтому мне даже есть чем поделиться, потому что это не личная работа, это онлайн именно работа. И я давала там задание, чтобы люди поговорили с авторитетными для себя другими взрослыми. Психологи, родители, бабушки, дедушки. Я не рекомендую делать это с мужьями, женами. Это не та немножко история. Но это можно сделать со старшими друзьями, если есть такое желание. То есть это не просто «дай мне разрешение», а там человек со стороны – ну, я тебя даю, благословляю, и иди себе вперед. Это немножко более сложный процесс. И, конечно, нужно в первую очередь стремиться к тому, чтобы после этого разрешения со стороны другого человека ты сам его себе дал. Это самое главное на самом деле. Но первый шаг, как получить разрешение со стороны другого человека, это хорошее начало.
Скорее всего, сейчас у нас тут среди слушателей найдутся люди, которые скажут, условно, я в жопе, у меня вообще все неблагоприятно в жизни, все не так и не эдак, а мне вот что делать? Ну, понятно, вот этим богатым людям, которые могут к психотерапевту сходить, у них там какой-то друг классный, а у меня нет ни денег на психотерапевта, ни друга классного, типа, мне-то что делать?
Огромное количество информации, заниматься не только с моей стороны, со стороны колоссального количества специалистов. Я вообще обожаю сейчас наше время за то, что это настолько в доступе, что очень странно оправдываться тем, что нет денег или у вас нет возможности. Возможности есть, они валяются повсюду, и просто мало кому они по-настоящему нужны.
Вот мы сейчас подошли к моменту. У тебя есть такое словосочетание «пакеты на голове».
Да.
И как раз про этих людей, мне кажется, ты в целом много рассказываешь о том, что они как-то живут с этими пакетами. Потом во время программы они начинают просто сгорать на головах.
Да.
И задача как бы их снять. Почему люди живут с пакетом на голове?
Как бы это странно ни звучало, жить с пакетом проще. Не лучше, а проще. Потому что это привычно, это то, в чем человек вырос. Как правило, в этом пакете существует большое количество отрицания. Например, классический пример. У человека большое количество амбиций. Реально высокий уровень амбиций, которые на сегодняшний момент не получается реализовать. Признать, что я неудачник, это очень больно. То есть это прям действительно супер болезненное состояние. Поэтому гораздо проще надеть пакет и сказать: да я просто этого не хотел. Да мне просто это на самом деле не нужно. То есть это самое-самое простое, но, на мой взгляд, это такое предательство по отношению к себе, и это на самом деле путь в несчастье.
Как тебе кажется, люди, которые отказываются, по сути, от того, чего им хочется на самом деле, при каких обстоятельствах они могут изменить условно свой путь и начать видеть, принимать то, что мне действительно внутренне хочется?
Пожалуй, первое — это нужно совершить признание. И это нужно совершить перед тем, как вы будете искать разрешение или что-то другое, потому что пока вы сами себе не признаетесь в своих желаниях, вы себя отдаляете от реализации этих желаний. И я всегда здесь рекомендую мыслить в той концепции, что бы вы с собой ни делали, как бы вы себя ни ломали, ни разрушали, ни отрицали, вы все равно останетесь собой. И ваши желания все равно останутся на месте. Как бы вы ни пытались, вы не сможете стереть в порошок свои настоящие желания. Это просто не получится сделать. И вы себя не сможете сломать и сделать другим человеком, как бы вы ни хотели. Поэтому даже если какое-то время вы отрицали свои желания, ничего страшного, не будем из этого делать трагедию. Просто сегодня нужно сказать, что слушай, кого ты обманываешь? Ты же хочешь. Так может, пора уважать свои желания и уважать свои настоящие истинные потребности и вдохновения и привносить их в свою жизнь.
А если человек скажет: блин, я не знаю, кто я. Я учился в обычной школе, закончил обычный институт. Сейчас я, как обычно женщины говорят, замужем, двое детей, счастливая мамочка, и все в таком духе. А если спросить, кто она, без ролевых моделей, без ролей, у многих наступит какое-то дичайшее состояние, мне кажется, судорог просто, потому что ответа на это у многих нет. Что в этой ситуации можно делать, что можно посоветовать людям? И почему вообще так случается, что человек сам, взрослый, уже имея, скорее всего, детей даже многие имеют, не знает, кто он сам?
Опять сложный и интересный вопрос. Начнем с того, почему люди не знают, кто они сами. Мы складываем свое представление, свои взгляды на себя и свое мнение о себе из того, что нам рассказали. Как я это люблю называть, мы складываем свое мнение о себе из историй, которые нам рассказывают о себе. Бабушка нам сказала, что я вот такой, мама сказала, что я такой, папа сказал, что я вот такой. И в конечном итоге ребенок взрослеет, и ему происходит процесс его становления, и он приходит к тому, что вот я вот такой. И, как правило, наши родители тоже не часто отличаются глубиной познания, поэтому они рассказывают, что ты хороший, ты добрый, а ты молодец, трудолюбивая девочка. Мы тебя любим за то, что ты аккуратная, послушная и всем всегда помогаешь. Это то, что человек о себе знает, он за это цепляется и, конечно, живет в соответствии с этой парадигмой. Это первый мой момент. Второй момент в том, почему сложно узнать себя. Это действительно такой очень стрессовый на самом деле момент. То есть, казалось бы, звучит интересно. Познакомься с собой, узнай себя. Очень мотивационно, вдохновляюще звучит. На деле это может очень пугать, потому что ваша реальная внутрянка, она может сильно отличаться от того, что вы привыкли о себе думать. И мой классический любимый пример — это когда хорошие девушки, которые привыкли жить в состоянии «я хорошая», на самом деле им хочется делать очень много чего, на что они давно повесили ярлык «плохой». И там много-много, всего интересного. И что делать, Если вы на данный момент смотрите на себя только функционально, ну, что я называю функциями? Я мама, я жена, я бухгалтер, я предприниматель. То есть мнение о себе только через роли, только через функции, там нет личности. Нужно добавить эмоции. То есть то, что у вас вызывает реакции. Я рекомендую всегда смотреть на две реакции. Первая реакция — это зависть. Зависть — это вообще наш любимейший ориентир, наш любимейший проводник. Если вы человеку завидуете, если вам вот прямо, может быть, даже бесит какой-то человек, обратите внимание обязательно на то, что в нем вас раздражает. Потому что в этом будет скрываться просто колоссальное количество информации о вас и о том, что вы по-настоящему хотите. Зависть — это наш потрясающий ориентир к тому, чего мы хотим, но боимся себе в этом признаться. И второй момент — это оправдание. Это тоже то, на что стоит обязательно обратить внимание, объясню почему. Когда вы что-то оправдываете, будь то ваша работа, ваш муж, ваши дети, ваше материальное состояние, вы пытаетесь себя убедить в том, что не норма — это норма. То есть, опять же, вы сбиваете собственные внутренние настройки, потому что норму, то, что вы считаете для себя нормальным, ее не нужно оправдывать. Она в этом просто-напросто не нуждается.
Это сейчас был офигенный вообще маркер, просто что норму не надо оправдывать. И я начала вспоминать ситуации, просто в которых я что-то оправдываю, и так я думаю, реально я оправдываю там, когда я с этим не согласна, но я как будто искусственно туда пытаюсь поместиться. А норму это действительно вообще крайне тупо просто со стороны оправдывать то, что, ну, типа, окей, это вот да, так моя жизнь. Я прям сейчас сильно призадумалась. Мне кажется, наши слушатели в этом моменте тоже сейчас подвиснут.
Ну чего тебе еще надо?
Я хочу задать тебе несколько личных вопросов. Я очень много лет на тебя подписана, и у тебя большие трансформации. Я не знаю, мне кажется, года 4, наверное, точно уже слежу. Трансформации во внешнем образе, в стиле, в том, как ты ведешь Инстаграм, в том, какие у тебя проекты, продукты и так далее. Хочется знать, почему они произошли. Все время кажется, что психолог или психотерапевт, он знает какие-то секреты, и он знает, как по-другому как-то двигаться, и он этими секретами может поделиться. Просто интересно, что изменилось, да, что стало, как люди говорят, стало триггером для изменений в моих жизни.
Спасибо большое за этот вопрос. Это правда. За последние 4 года очень много чего изменилось. И вот я как раз на днях тоже думала об этом, потому что у меня есть одна программа, которая запустилась 4 года назад, и сейчас она как бы еще один ее поток выходит. И для меня это всегда такой маркер. Вот здесь перемена, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И 4 года назад эта программа выходила, и она снимала, я ее снимала на фоне белой стены, а сейчас она выходит, и мы ее снимаем с операторами, которые снимают сериалы для Netflix. Мы снимаем вообще в топовых локациях в Америке. То есть для меня даже сам вот этот факт...
Ты говоришь, у меня идут мурашки просто аж по телу.
Да, это очень здорово. И на самом деле здесь нет никакого триггера. Это не был щелчок, это не было такое «ну вот и все. То есть это не такая ситуация. Да.
Ты сейчас просто разрушила. Люди ждали, сказали, там должен быть поворотный момент, а там за углом.
Нет, поворотного момента на самом деле не было. С заключением того, что действительно где-то около 3 лет назад у меня произошла очень серьезная трагедия в семье, и я в моменте в том поняла, что откладывать свои реальные желания, их, короче, уже просто некуда. И если ты не будешь реализовывать их сейчас, то, может быть, ты их не реализуешь вообще никогда. И вот в тот момент я начала думать о том, а какие у меня есть желания, которые по-настоящему безбашенные, потому что я человек такой достаточно, ну, назовем это, неординарный, творческий, яркий. Я всегда такой была. И мне захотелось это привнести в свою работу тоже. То есть сделать психотерапию прямо крутой. Это меня очень сильно мотивировало, потому что я фанат своей работы. И я начала думать, а как я могу это делать? И на самом деле у меня очень много способов. Это и подача, это и какие-то сценки. Я там что только не показываю и на программах, и в блоге, ну ты, наверное, видела. Я там что только вообще людям не показываю. Это очень интересно работает. И через провокацию я работаю, через образы. И работаю как раз-таки так, что показываю людям, что ты можешь это сделать. Потому что я практически каждый день показываю им, как невозможное становится возможным.
Вот интересно, что тебе позволяет двигаться навстречу вот очень сильным изменениям, просто в каких-то моментах, мне кажется, тотальным, и не бояться их? Или все равно есть, типа, я боюсь, но я иду туда? Как у тебя это происходит?
Конечно, боюсь. Вообще страх и сопротивление — это абсолютно нормальная составляющая любого вашего развития, любого вашего процесса. Для меня вообще удивительно, в какой момент страх и сопротивление стали вескими причинами, чтобы не делать. То есть сейчас
я постоянно это читаю.
Да, я постоянно это читаю. Тата, у меня сопротивление, я не иду дальше по программе.
Типа, если не дается легко, значит, ты не на том пути. Так же в Инстаграме сейчас говорят. Типа, все твое должно быть легко.
Для меня это удивительно, потому что сопротивление — это нормальная, естественная составляющая любого процесса развития. То есть, если вы не стоите на месте, а идете вперед, у вас будет сопротивление. Если вы не стоите на месте, а развиваетесь и идете дальше, а особенно, если вы хотите расти не по чуть-чуть, а, как ты меня спросила, трансформационно, то там будет очень много страхов. И это нормальные составляющие. Это не веская причина, чтобы не двигаться дальше. Наоборот, это веская причина, чтобы двигаться дальше. И у меня есть даже такое выражение — горящая задница. Вот я люблю состояние горящая задница, вот, про которое ты меня как раз сейчас спрашиваешь. Это когда мне страшно, но мне интересно. Я думаю, блин, вот это вообще что это будет? Я просто не могу даже это осознать. И я, конечно, в это иду, потому что это очень и очень вдохновляет, заряжает, и в этом вот настоящая жизнь. И опять же, возвращаясь к нашему определению счастья, вот это то, что внутри меня, это то, что я проявляю снаружи.
Ну, такое состояние драйва. Ты сейчас просто показываешь, такое да. Вот прям видно, что оно такое внутри все разливается по телу.
Да. Это так.
Ты себе постоянно задаешь новую планку. У тебя, условно, там 3 года назад стартовали твои первые марафоны. Они были записаны еще просто на фоне там доска, у тебя была маркер и так далее. Получается, там в этом году и в прошлом, да, по-моему, конец прошлого года, ты начала снимать уже в голливудском формате. На секундочку, типа 2 года прошло.
Да.
Это просто такое, вот кому скажешь, знаешь, типа, в это сложно поверить, если только ты не видел собственными глазами, как это у человека произошло. Насколько тебе легко это дается? Кажется, со стороны, что, ну, это вот тут Тата такая, Тате можно, вот тут так, а через полгода так, а через там полтора года вообще уже там в космос улетать. Или это, ну, со стороны только так кажется?
Но про космос ты интересно спросила, потому что у меня есть такое желание, я думаю, что оно реализуется. Я хочу провести какой-то интенсив из моих ближайшие годы из космоса. Я уверена, что я это сделаю. Я это заявляю здесь.
Я увидела это в сторис.
Укрепляю эту мысль, потому что я этого очень хочу. Уверена, что я это сделаю. Но насколько легко это дается? Это дается нелегко по нескольким причинам. Первое, потому что количество работы, количество труда, которое стоит за голливудскими съемками, ну, оно никогда, даже его невозможно на самом деле описать, даже если я это перечислю. Это колоссальный труд, и если я привыкла много работать, я люблю свою работу, но то, какая работа стоит именно в съемках, ну, это просто невероятно. Я после этих съемок поняла, что я даже близко не хочу думать про вообще, как там актеры кино это делают, потому что, ну, это невозможный какой-то труд, просто невозможный. Второй момент, он касается мотивации. Ты сказала такую фразу, что каждый раз у меня новая планка. Вот если говорить о моих секретиках, то мой секрет в том, что у меня нет планки. Я не ставлю себе планки вообще. Я иду не от цели, а я иду от процесса. И моя основная цель — это кайфануть в процессе, даже если моя планка вообще не поднимется. Но так получается просто всегда, что когда ты трудишься, получаешь удовольствие, еще работаешь головой, знаешь, как это правильно применить, подать, чтобы улучшить продукт, улучшить процесс, улучшить маркетинг, улучшить много всего, то и результат улучшается. Но планку я себе никогда не поднимаю, она поднимается просто сама.
Мне кажется, сейчас вопрос многих предпринимателей. Как тебе удается? Во-первых, как ты пришла к такому? Типа, что ты именно от процесса идёт? Потому что у очень многих ровно обратная ситуация. Реально от цели.
Да.
Про процесс. Я знаю, что у меня много очень знакомых, друзей. Я в том числе в терапии прям выносила, что сознательно училась наслаждаться тем вообще, что я делаю. Потому что иначе я добегаю просто там цель и все уже куда-то. У тебя так было всегда? Или это наоборот такое, типа, то я тоже стерпели, еще как-то, не знаю, может, училась этому?
Это было не всегда, но в какой-то момент я поняла следующее, что если процесс неинтересный, никакое достижение цели, даже офигенное, не перекроет эти силы, вложенные туда. Потому что обычно, если мы идем в процессе истощающем и даже доходим до цели, у нас уже нет сил даже радоваться этому. У нас просто мы не способны прочувствовать этот момент.
А как тебе кажется, выгорание может быть следствием того, что человек в процессе не наслаждался, и он был истощающий процесс? И я потом как будто не хочу, потому что выгорание, многие случаются, типа, я шел какой-то виток, дошел, достиг какой-то, возможно, классной цели, и потом я падаю. Падаю, причем, скорее всего, в ноль.
Конечно. Более того, это также объяснение того, почему у людей постоянно эта планка повышается. Потому что ты идешь, ты истощаешься, ты выгораешь, да, ты доходишь до цели. Во-первых, не все доходят. Начнем еще с этого. Потому что у многих просто не хватает сил доползти до этой цели. Но и у нас тут есть, я знаю, упоротые достигаторы. Эти ребята доходят до туда. И вот, значит, они доползли до цели, и они же весь этот путь себе говорили, что вот сейчас я дойду, и тогда что-то изменится, и тогда я буду счастлив, и тогда я расслаблюсь. То есть на этом моменте будет какой-то пик моего наслаждения жизнью. Он доходит до этого, и этого пика не случается. И он думает, ага, мне нужен еще выше пик, мне нужна еще больше цель. Он ставит себе новую-новую цель, и продолжается все точно так же. Он также изматывает себя, доползает до туда, но ничего не происходит. И это выгорание, это депрессия, это тревога, это панические атаки, это хроническая усталость и болезнь.
Такое грустное еще одно заключение. Но я, на самом деле, узнаю многих студентов своих, у меня потому что учатся именно предприниматели. И причем такие действительно, вот как ты говоришь, которые упороты, мы доползем точно до конца. Но с точки зрения процесса, у меня бы, если бы не терапия, я вообще бы не научилась бы, мне кажется, в жизни наслаждаться. А у многих, у кого нет терапии, вот, ну прям совсем много трудностей. Мне еще, знаешь, какой вопрос интересует? Ты писала, что когда 7 лет назад завела Инстаграм, у тебя был момент, что коллеги-психологи тебя не поняли и осуждали. А как сейчас реагирует твое окружение на вообще твое проявление? Очень амбициозное проявление, очень такое яркое, действительно, там много экспрессии, там в целом много таких даже конфликтов каких-то, не таких, знаешь, на острие моментов. И как на тебя это влияет?
Ну, во-первых, я... Вот это, могу сказать, всегда было, это моя природа. Я не могу назвать себя человеком, который зависит от мнения окружающих. Так всегда было. То есть мне даже скорее было интересно, если все говорят одно, все идут в одну сторону, я иду в другую. И это у меня было с детства. То есть я всегда это чувствовала. Поэтому, когда тогда меня коллеги не поддержали, мне, конечно, было не очень приятно. Но я все равно пошла это и сделала. И мы, кстати, до сих пор и общаемся с этими коллегами. Ну и, конечно, все сильно меняется с достижением успеха. Это правда так. И сейчас очень многие люди хотят у меня учиться, хотят меня спрашивать разные вопросы. Как, что, почему. Очень, ну вот этот прям момент интересует. Это правда так.
А как тебе кажется, возможно ли движение куда-то, не знаю, пускай вверх будет, да, типа к успешной жизни, реализованной и так далее, возможно ли оно без трансформации окружения? Потому что для многих больной вопрос, что в процессе того, как я становлюсь более успешным, возможно, даже в том числе и более счастливым, да, если у меня гармоничное такое развитие, у меня отваливаются друзья, у меня отваливаются люди, с которыми мы вообще как-то даже приятельствовали, и у меня полностью меняется окружение.
Зависит от окружения, потому что это, во-первых, нормально, что с развитием окружение меняется. Это не трагедия, это не плохо, это не хорошо, это просто факт. И я думаю, что многие наши слушатели уже на себе это прочувствовали, но не нужно на этом сильно заострять свое внимание. Почему так происходит? Во-первых, когда вы начинаете общаться с кем-то, особенно если это люди, с которыми вы общаетесь давно, вы начинаете стыковаться на каких-то определенных темах. Давайте назовем это на одном уровне развития, интересов и тем. И тут представьте, что вы идете дальше в разных направлениях. В деньгах, в личном развитии, в любых направлениях. А этот человек стоит на месте. Та пресловутая метафора про ведро с крабами, я хочу вам ее преподнести с другой стороны. Смотрите, существует такое определение, что крабы будут всегда вас удерживать в этом ведре. Вы будете хотеть выкарабкиваться, а они вас будут утягивать и хотеть, чтобы вы никуда не двигались. И это как раз-таки тот самый момент, когда люди обесценивают, критикуют начинания своих близких. Потому что очень сложно на фоне развивающегося человека продолжать чувствовать себя самодостаточным, уверенным и так далее. Особенно, повторюсь, если ты в себе эти желания подавляешь. Потому что те, кто в себе эти желания не подавляют, живут и радуются, у них вообще такой проблемы нет. Это именно те, кто сами с собой борются. Так вот, мое для вас новое видение ведра с крабами. А что если это не другие люди утягивают вас назад, а вы с помощью других людей удерживаете себя на месте? Потому что очень удобно сказать, что меня не поддержал муж, поэтому я здесь. Меня не поддержали друзья, партнеры, никто не понял мою идею, поэтому я стою на месте. Нет, ты выбрал зацепиться за эту мысль, чтобы стоять на месте. Не было бы этой ситуации, была бы другая. Поэтому это ты с помощью других людей удерживаешь себя в текущем состоянии. Другие люди и их мнение, опять же, это не веская причина для того, чтобы не двигаться к своим желаниям.
Вот так, знаете, друзья, подкаст с психотерапевтом — это возврат ответственности, хотите вы этого или не хотите. Просто он в любом случае вам будет возвращен.
Ну чего тебе еще надо?
Вопрос про негатив. Вообще многие люди в соцсетях боятся проявляться, потому что очень много негатива. У тебя был последний эксперимент с рилсом, когда ты прям рассказывала, типа, каким образом ты это делаешь, цепляешь. Я еще помню момент, когда надо выглядеть максимально странно, но говорить классные вещи, чтобы людей тоже триггернуть тем, что такая нестыковка, они захотели прислушиваться. Как ты, хочется сказать, справляешься, но почему-то к тебе не хочется это слово, знаешь, такое, типа, как ты с этим справляешься, не знаю, с негативом? Ты вообще его как-то воспринимаешь? Или есть очень четкое понимание, что, типа, друзья, это вообще ваше, это вообще не про меня. Как-то он, не знаю, задевает, проходит ли он вообще, доталкивается до тебя или нет.
Как ты правильно заметила ранее, с психотерапевтом всегда тебе будет возвращена ответственность. И у меня это уже настолько встроенная функция в моем мышлении, что, ну, я реально не беру на себя чужие проблемы, чужие переживания, чужие страдания. Конечно, это неприятно бывает читать, особенно когда, ну, люди пишут разного рода проклятия и не сам натягивающиеся на голову вещи. Но мне кажется, что просто за уже идет 8-й год, как я веду социальные сети, уже у меня настолько нарастилась вот этот, что ли, игнор этого всего, что меня действительно на сегодняшний момент это не задевает.
А ты блокируешь людей или просто, типа, открываешь и смотришь, и, ну, ничего не делаешь?
А бывает по-разному. Очень долгое время, примерно 6 лет, кстати, я не блокировала практически никого. А вот последний год-полтора начала блокировать. Потому что у людей этот поток негатива, он вообще не кончается. Я подумала, ну зачем, если я просто даже это читаю, зачем мне это видеть? Тем более, что у человека, ну вот повторюсь, разного рода проклятия, они вот просто сыпятся и каким-то нескончаемым водопадом.
Как тебе кажется, хейт может быть причиной того, что люди боятся проявляться в соцсетях? Потому что, или вернее как, что хейт, что они в соцсетях более такие, как сказать, обтекаемые, нежели в жизни.
Конечно, однозначно. Однозначно это так, но это и неплохо. То есть я не тот человек, который будет говорить, что вот, вперед, хайпуем. Нет, я за то, чтобы вы были собой, насколько это возможно, в соответствии с той стратегией, которую вы выбрали для своих социальных сетей. Потому что есть у нас здесь разные слушатели, есть бизнесы, есть специалисты-эксперты, есть больше лайфстайл. И, на мой взгляд, здесь должно быть сопряжение с тем, насколько вам комфортно открываться, потому что есть разные люди. Я, допустим, сама в себе человек очень закрытый. И для меня некомфортно показывать личную жизнь, какие-то внутренние моменты. И это не потому, что я веду социальные сети. Я и своим близким, своей маме или еще кому-то, я тоже об этом не рассказываю. Потому что я такой человек, мне это комфортно. Есть люди гораздо более открытые, которым очень нравится, наоборот, выставлять какие-то личные подробности. Это для них органично. Поэтому органика здесь 100% должна быть. И второй момент. Может ли это быть причиной для того, чтобы не проявляться? Может. И это даже касается не только социальных сетей, а жизни в целом. Ведь люди боятся хейта, зависти. Очень многие боятся каких-то, вот опять же, проклятий, про которые я уже сказала. Но ведь на самом деле, если объединить это все, это один большой комплимент. Это, да, это заряженный, да, это неприятный, но это комплимент. Потому что люди не завидуют тем, кого они считают хуже себя. Это если очень коротко. Люди завидуют тем, кого они считают охуеннее себя. А если уж особенно пишут проклятия, события, ну, значит, там действительно что-то внутри у человека разрывается настолько, и ты вызываешь у него такие эмоции, что он просто не в состоянии себя даже сдерживать. Поэтому да, это один большой комплимент, и это, конечно, признание, 100%.
Блин, какой позитивный взгляд на хейт вообще просто. Он наше удовольствие как-то приносит. Я начинаю вспоминать последние сообщения хейтерские, думаю, сколько комплиментов.
Сплошные комплименты.
Да, да.
Это так.
Это реально как-то даже расслабляет. Я бы такую, наверное, сейчас эмоцию и ощущение испытываю. Думаю, блин, если на это так смотреть, классно. Насколько для тебя стали важными внешние изменения? Потому что, опять же, вот в динамике программ, ведения Инстаграма и так далее, если вы не подписаны на Тату, вы сейчас зайдите просто в Инстаграм, во-первых, подпишитесь, во-вторых, отлистайте ленту, ну, прям вот смело вниз, и посмотрите, насколько сильны внешние трансформации, даже цветовая гамма как поменялась, как поменялся в целом образ, стрижка поменялась. Ну, короче, очень много элементов поменялись. Как это сказалось на тебе? Да, на твоем ощущении? Стала ли ты себя чувствовать более уверенно, более раскрепощенно? И стиль вообще, он имеет влияние на твое ощущение? Или просто, ну, тут в такой кофточке, там в такой кофточке, сейчас вот другие кофточки ношу?
Это опять вопрос из серии моих секретиков, но вот с тобой поделюсь и с нашими слушателями тоже. Вообще, я всю жизнь жила, не придавая большого значения внешнему виду. То есть для меня были важнее гораздо больше другие вещи. Это достижения, это голова, это ум и так далее. И, в принципе, внешний вид у меня был уже по принципу остаточному, ну, там что-то более-менее, ну, и, как говорится, и нормально. Но у меня есть такой секретик, и я рекомендую всем нашим слушателям его записать, что если вы хотите зарабатывать больше, делать больше, и вы хотите реально трансформацию, вам нужно начинать в свою жизнь внедрять то, чего вы не делали никогда. И лучше всего начинать с того, против чего вы даже, возможно, бастовали. Вот для меня всегда внешний вид и люди, которые уделяют внешнему виду много времени, вот некоторый период жизни назад, это было такое что-то, и не могу назвать это предметом насмешки, но это было такое, что типа, ну зачем? То есть я на это сама смотрела, думаю, ну зачем? Зачем? А потом я опять же последовала своему совету, который я уже вам здесь озвучила. Посмотри на то, что вызывает у тебя реакцию. Посмотри на то, на чем ты акцентируешься. И я подумала, а что если я попробую выглядеть лучше, чем я когда-либо выглядела вообще в своей жизни? И мне это очень понравилось. То есть я развиваю те качества, которые у меня не природные во мне. Эстетика, вкус, а то, что действительно выращено с нуля.
Это просто вызывает огромное восхищение, потому что у тебя есть суперкрутая рубрика «Тотальные луки». Сейчас она переросла уже просто в целые, по-моему, как-то недели даже ты делала.
Да.
И ты прям рассказываешь. Я просто помню другой контент, потом смотрю, как он трансформировался. Легендарные распаковки, которые, мне кажется, просто сносили голову всем. Это была огромная тема для проработки, мне кажется, у многих, но для меня лично стало большим вдохновением, потому что я себе разрешила тратить деньги и баловать себя, смотря на тебя. И думаю, блин, распаковка на распаковке. Вообще, сколько можно-то? Я тоже хочу делать эти распаковки, поэтому здесь, на самом деле, большая тебе благодарность за вот такое твое расширение, которое...
Я очень рада.
Да, передалось уже... Другим, знаешь, что у меня просто много девочек-друзей, то тоже этим заразился, потому что как будто у нас, знаешь, типа быть умной — это классно. А вот типа девочка, которая тратит вещи на цацки, еще и на дорогие цацки, и куда тебе эта такая дорогая кофта, ты ее два раза наденешь, у нас как будто и стрёмно, и стыдно, и что-то как-то все это так нелепо, и поэтому очень много эмоций негативных ты проживаешь, когда вот в этот путь идешь, что ну да, вот хочу я эту там кофту, или это платье, или еще что-то. А, кстати, интересно, как ты думаешь, это связано с тем, что у нас у родителей, ну, было объективно, там, не знаю, бедное детство или с какими-то другими еще причинами?
Но ты уже назвала эту причину, это стыд. Это причина стыда, что ты выделишься, ты покажешь себя, и твои желания, они будут восприняты, в том числе самим собой, как некие плохие желания. То есть это плохо хотеть. То есть учиться — это неплохо. Да, в сознании ну, абсолютного большинства. Учиться, развиваться, я такой молодец, я иду, ура! Это очень хорошо и поощряется. А вот тратить деньги — это как будто бы не очень хорошо. Хотя для меня это всегда такой парадокс, потому что в большинстве случаев этот вопрос я обсуждаю с предпринимателями. Я задаю встречный. То есть ты хочешь зарабатывать деньги, ты всю свою жизнь кладешь на заработок денег, и ты же сидишь в стыде денег, и ты думаешь, что у тебя что-то получится. Но нет. Чем больше у тебя стыда денег, а он проявляется во всем, и в покупках, и в распаковках, и в образах, и вообще во всем чем угодно, тем меньше у тебя шансов достигнуть своих желаний.
Момент, на который точно стоит обратить внимание сейчас предпринимателям, это действительно так. Чем меньше стыда у вас будет, тем быстрее вы будете двигаться. Я это по терапии по своей очень хорошо чувствовала.
Ну чего тебе еще надо?
Этот стремительный рост за последние несколько лет, он тебя сделал счастливее?
Моя жизнь стала больше моей. Это однозначно. Это за последние годы сильно проявилось, потому что то, что ты видишь со стороны, это, опять же, вот это съемки, это уровень, который я создаю, уровень программы, это экспрессия, это такое немножко на острие, это то, какой я человек. И то, как я это проявляю в своей работе и показываю это в социальных сетях в том числе. Поэтому, конечно, я стала счастливее, это однозначно. Но не потому, что это был рост, а я бы даже назвала это немножко по-другому. Когда жизнь становится больше про тебя, состояние сильно улучшается. Прямо сильно улучшается. И особенно, когда это интересно, это весело. На этом трансформационном, как ты его называешь, пути я познакомилась с потрясающими людьми. Я просто в восторге от того, с кем я сейчас работаю, от моей команды. Это невероятно. То есть это прям удовольствие. То есть моя работа стала и вдохновляющей для меня, и для многих людей. Она стала реально, я ее называю легендарной, нескромно называю легендарной, потому что я действительно в сегодняшний момент делаю то, чего не делает никто. Я кайфую очень от этого, мне прям нравится. И поэтому, да, однозначно, мое состояние стало гораздо-гораздо лучше.
Мне кажется, в сегодняшнем выпуске мы переламываем очень сильную парадигму того, что результат, а у тебя потрясающие финансовые результаты, да, надо иметь, ты огромные потоки людей собираешь, и собираешь их практически ежемесячно на разные программы, и эти результаты идут от процесса, от удовольствия в процессе, от кайфа, легкости, и при том, что это не история, знаешь, когда я сидела, условно, там что-то медитировала, но само ко мне пришло. Это история большого труда, который видно, но труда в наслаждении. Я думаю, что многим предпринимателям и вообще экспертам, кто сам на себя работает, и вообще людям, мне кажется, кто в целом работает, это очень важный маяк, потому что работа, сначала она должна принести удовольствие. Если она не в удовольствии, то результат не будет радовать, собственно, будет скоситься все время что-то дополнить, как будто не хватает.
Это правда.
Как ты думаешь, что может помочь людям стать счастливее? Может быть, какие-то три простых шага, которые ты могла бы нашим слушателям озвучить? С чего им начать свой путь к счастью?
Поговорите со своими близкими людьми и на работе, и в семье. Послушайте себя. Вот что я чувствую на этой работе? Вот я сейчас делаю какой-то процесс. Что со мной сейчас происходит? Мне это нравится, мне это не нравится. Вообще, что происходит, что я чувствую? Далее. Говорите со своими вторыми половинками. И вы поймете, что, может быть-то, вы уже давно и в глаза им не смотрели, не вглядывались, а что с человеком происходит, а со мной что происходит рядом с ним, что я чувствую рядом вот с моим партнером. Мне хорошо, мне тепло, мне спокойно. Или наоборот, я очень напряжен, встревожен. Вытащите себя в этом. Также к материнству. То есть это такие основные сферы. К материнству, если у вас есть дети, подумайте, в этом материнстве есть я или я себя подгоняю под какие-то шаблоны очередные. И вот это первый такой шаг, я, правда, его уже сделала 10-пунктовым.
В твоем стиле.
Да, да. Пусть это будет первый большой шаг к тому, что вы поймете, что действительно про вас, а что действительно как-то идет против вас. Второй шаг, я бы даже сказала, это не шаг, это просто мое упражнение, которым я хочу поделиться с вами, это задавайте себе почаще вопрос не как правильно, как нужно, а как кто-то поступает, а как это чувствуется для меня. Потому что очень многие вещи, про которые могут эксперты, психологи, кто угодно говорить, вот так надо, вот здесь иди. А у вас, ну, это может вызывать отторжение. Ну, вы прям, ну, вот не, ну, не идет, не идет. Вы себя не видите в этом. Попробуйте задать себе вопрос, а как я это чувствую? Как я чувствую вот такой способ ведения бизнеса? Как я чувствую вот такой способ постановки цели? И на самом деле, если вы обратите внимание, то все то, о чем я говорю сегодня, оно для большинства людей чувствуется очень комфортно. А вот эта гонка в достигаторстве чувствуется тревожно, чувствуется дискомфортно, чувствуется раздражающе наоборот. А как раз-таки удовольствие от процесса, кайф, развитие себя, проявление в своей жизни. Это про драйв, это про азарт, это про вкусную жизнь, которую хочется жить. И оно ощущается приятно. То есть вот идите от этого. Даже если вам могут все говорить, что это правильно, попробуйте задать себе вопрос, как это ощущается и как вы это сами чувствуете. Ну и, наконец, третий момент, я очень люблю тоже о нем говорить, это будьте благодарны за то, что у вас есть, и за то, чего у вас нет. Потому что очень часто люди акцентируются только на том, что у них есть, а то, чего нет, заставляет быть несчастным. Вот очень часто такая тенденция прослеживается. То есть у меня этого нет, поэтому я несчастен. Так может быть, стоит посмотреть на это по-другому и ставить новые цели в бизнесе, в личностном росте не через позицию «у меня сейчас все плохо, поэтому мне нужно куда-то идти», а с позиции, что «у меня сейчас все хорошо, и у меня сейчас всего достаточно, и я сам достаточный и для счастья, и для успеха, и для всего остального». Но я себя люблю, я себе забочусь, поэтому я хочу свою жизнь улучшать. И это кардинально меняет ваш подход вообще ко всему. И к бизнесу, и к жизни. Потому что вы исходите не из того, что вы проблемный, а вы исходите из того, что с вами уже все в порядке. Но так как вы человек, заинтересованный в своей жизни, а это, кстати, одно из определений любви, это заинтересованность в собственной жизни и в жизни другого человека, которого вы любите, то вы делаете какие-то действия, чтобы ваша жизнь стала качественнее и интереснее для вас.
Очень крутые три момента. И мне кажется, к концу выпуска такое ощущение прям расслабленности. Просто плечи как-то опускаются. Мне кажется, будет очень много моментов на подумать.
Ну чего тебе еще надо?
Последний мой финальный вопрос, Тат. У тебя есть очень много, если не сказать, что все. И успешный бизнес, и проявленность, и семья, и классные друзья, и поездки, путешествия. Мне кажется, все, что ты желаешь в своей жизни, у тебя либо уже есть, либо появляется. Есть ли что-то, что тебе нужно еще?
Я не могу сказать, что это что-то, что мне нужно еще, но есть одна сфера, на которую я просто последние годы, мне не хватало на эту сферу внимания, и это одна из сфер, которая для меня является приоритетом в этом году и в следующем, это тема здоровья. Вот я хочу больше времени уделить здоровью, потому что это, конечно, очень-очень важно, мы об этом во всем забываем, особенно в какой-то или рутине, или в развитии. Вот сейчас хочу больше времени уделять именно своему физическому здоровью, хорошему сну, большему такому спокойствию. И эта история не про счастье, это скорее история про заботу о себе.
Очень по-взрослому мы так закончили темой здоровья. Мне кажется, у нас первый выпуск, который закончился вот таким образом. Да, я хочу еще уделить время здоровью. То реально на что просто в последнюю очередь, когда что-то уже припечет, мы уже пойдем что-то куда-то смотреть. Я хочу сказать, что это просто потрясающий выпуск. Большое тебе спасибо за такую интересную беседу. Я в восторге. Прям вообще. Я думала, что будет классно, но что прям настолько, это очень реально круто. Друзья, я надеюсь, что у вас очень много мыслей после этого подкаста. Слушайте его, отмечайте обязательно Тату и меня, делитесь своими инсайтами, делитесь тем, что вы будете внедрять в жизнь, потому что у нас в этом выпуске очень много практических техник, упражнений. Поэтому нам будет интересно посмотреть на то, что вы внедряете, как вы трансформируете свою жизнь, как вы наполняете ее счастьем, делаете ее более гармоничной. Обязательно ставьте звездочки в iTunes, пишите комментарии, подписывайтесь на Яндекс.Музыке и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.
Спасибо большое. Всем пока.